Евгений Перминов, «Как все работает». Как все работает. Введение. Лето стояло в Москве необыкновенное. Оно пахло не сахарной ватой из парковых ларьков, как полагалось бы по календарю, а расплавленным асфальтом и тихой, какой-то ветхозаветной нежностью ко всему живому. В конференц-зале головного офиса корпорации, носившей гордое имя, достойное покорителей вселенной, но занимавшейся, по существу, покорением бюджета. Царила та духота, которую метеорологи назвали бы аномальной, а корпоративные психологи – сплоченностью коллектива перед лицом неизбежного. Заседание же было посвящено вопросу поистине галактической важности, а именно разработка комплекса технических мероприятий по защите врачебной тайны для лиц с ампутациями верхних и нижних конечностей при создании бионических протезов с микропроцессорным управлением. Выражаясь проще, корпорация создавала суперсовременные руки и ноги, до такой степени напичканные электроникой, что любой маломальский грамотный хакер мог бы угнать чужой протез в цифровое рабство, и теперь лучшие умы собрались, дабы это решительно предотвратить. Ирония же заключалась в том, что сам факт отсутствия конечности у пациента, обернутый в три слоя грифа совершенно секретно, был виден невооруженным глазом любому прохожему на расстоянии 100 метров. Но корпоративная этика, как известно, дама строгая и не терпящая возражений, требовала, если у человека нет ноги, это еще не повод отказывать ему в священном праве на бюрократическую тайну отсутствия этой самой ноги. И попробуйте возразить. Кондиционер, разумеется, закапризничал. Впоследствии главный инженер, мужчина с печальными глазами и манерами человека, привыкшего объяснять необъяснимое, глубокомысленно заметил, что у сплит-систем данной модели существует уникальная технологическая особенность, а именно безотказно работать при минусовых температурах за бортом, нагоняя в помещение арктический холод, и трагически со стоном умирать ровно в тот момент, когда столбик термометра за окном пересекает отметку в плюс 30. «Это не поломка», — заверил он, подняв вверх указательный палец, а термодинамический протест против лета. Посему окна были распахнуты настежь, впуская в зал не только звуки большого города, но и его фауну. Фауна не заставила себя ждать, явившись в образе жирной, наглой, августовской мухи. Она вплыла в помещение с грацией многоцелевого истребителя и, окинув собрание оценивающим взглядом, решила, что наилучшее место для акустического террора – зона прямо над головой заместителя генерального директора по производству. Заместитель – мужчина с военной выправкой и лицом человека, который производственный план даже в гробу выполнит, вооружился длинной металлической линейкой и начал священнодействие, напоминавшее древний ритуал изгнания бесов. Он выслеживал муху с упорством снайпера, делал молниеносные выпады, рассекал раскаленный воздух, пару раз чуть не сбил очки с директора по логистике, но насекомое, казалось, подписало сепаратный контракт с конкурентами. Каждый промах заместитель по производству сопровождал таким концентрированным взглядом, будто хотел немедленно внедрить в производство новую систему ПВО, специально заточенную под двукрылых. Параллельно этому безмолвному экшну, директор департамента координации производства предприятий и диверсификации пытался бороться с зевотой. Получалось у него из рук вон скверно. Он зевал так, словно хотел одним махом заглотить и муху, и заместителя с линейкой, и добрую половину повестки дня. И тут внезапно зевок перешел в критическую, я бы даже сказал, катастрофическую фазу. Челюсть у директора свело. Лицо его застыло в гримасе безмолвного крика. Рот открылся на ширину, достаточную для демонстрации всех пломб, он мычал и вращал глазами, пытаясь вправить сустав обратно, пока сидящий рядом юрисконсульт с каменным лицом, не отрываясь от протокола, шептал ему. «Давайте я вызову охрану. Это выглядит как несанкционированная диверсификация челюстно-лицевого аппарата». В зале повисла та пауза, которую можно было бы назвать драматической, если бы она не была столь откровенно стоматологической.